Сегодня достаем что-нибудь, чтобы записывать. Тренинг улучшения памяти и внимания. У нас занятие идет по плану номер один. Что такое внимание? Вот у нас тут написано: виды памяти, полезные факты о мозге и всякое такое. Вот запишем себе две такие вещи: память и внимание. Вначале коротенькое и немножко смешное определение. Память – это входные ворота интеллекта. Обычно умственные способности человека оцениваются по его способности говорить. А его способность говорить напрямую зависит, например, от того количества слов, которые он помнит, раз, плюс от того, насколько он быстро может воспроизводить в своей памяти образы, понятия и слова, которые идут вслед за тем, что он сказал только что. По этой причине, конечно, люди, способные удерживать какой-то поток речи и при этом еще мысль не терять и стремиться к какой-то цели, они оцениваются достаточно высоко. Поэтому и говорят, что память – это входные ворота интеллекта. Запишите себе еще один афоризм. Любопытство – это ворота мудрости. Память и внимание. Вот есть такое понятие, как комплекс плохой памяти. У психически здоровых, адекватных, полноценных людей плохой памяти не бывает. Плохая память бывает как последствия травмы, атеросклероза, когда жир забивает сосуды и кровь не поступает к мозгам. Бывает так, что какая-то наследственная патология, например, Рональд Рейган болен болезнью Альцгеймера, и помочь нечем ни за какие деньги, потому что наследственные проблемы, нарушение обмена веществ в мозге и память ослабевает. Но у психически полноценных, адекватных, да, нормальных, здоровых людей плохой памяти нет. У них бывает синдром хронической усталости, измождение, чрезмерная нагрузка на сознание, и такие люди обычно начинают страдать не то чтобы гениальной, но рассеянностью. Они начинают говорить, что забывают какие-то предметы, что они забывают сотовые телефоны. На самом деле, когда в голове одновременно 10 мыслей, то бывает очень сложно уследить за ними, за всеми одновременно. Вот и все. Это истощение внимания. Запишите себе, что бывает истощение внимания. И вот когда внимание истощено, то память словно захлопывается, и туда перестает поступать информация. Потому что если бы в емкости памяти существовали какие-то ворота, эти ворота однозначно назывались бы вниманием. Что значит внимательный человек? Человек, который внимает, да, чему-то, он в состоянии это вместить. И когда человек, как носорог, видит что-то одно, мы говорим про такого человека невнимательный. Женщинам свойственно следить за большим количеством раздражителей одновременно, чем мужчинам. Почему? Вот если срезать наш головной мозг вот в такой вот плоскости, получится нечто напоминающее грецкий орех. И вот это вот называется мозолистое тело, корпус каллозум по латыни. Это связка, спайка между двумя полушариями головного мозга. В этой связке проходит огромное количество кабелей. А вот здесь находится то, что люди называют подкоркой или подсознанием, подкорковые ядра. Они имеют такой условный какой-то цвет, небольшой какой-то процент окраски. Понятно, что они не красные, не черные, но однако же есть такое, как нуклеус рубер, например, красное ядро, говорят иногда. Есть субстанция нигра, которая в разрезе очень напоминает по форме расческу, она черного цвета и выглядит как-то вот так. Когда нарушается процесс обмена в этих местах, у человека наступает полная разбалансировка, например, двигательной сферы. Когда мы учимся ходить, мы думаем, как ходить. То есть наш мозг натуральным образом пытается нащупать вот эти движения и запомнить их. А когда мы запомнили и попало это в память, то потом в дальнейшем процесс хождения или игры на музыкальных инструментах начинает называться автопилот. И вот здесь у нас находится в коре сознание, место локализации, а вот это подсознание. Иногда говорят, кора и подкорка, кортекс по латыни, кора, вот здесь полсантиметра толщиной, извилистое вещество, немножко сероватого цвета. У нас есть голубое ядро внутри мозга, то есть они, как локальные нервные центры, управляют какими-то процессами, принимают решения о том, чтобы там нога вот так вот там должна как-то согнуться, нужно там руку отдернуть, мы не успеваем подумать, что мы отдергнули руку, это где-то на подкорковом уровне реализуется. То есть эти центры сами по себе как подобные по строению кусочкам коры, но только на дисплее не выводится мысль о них. И когда в подсознании что-то такое крутится, человек этого не осознает, какие-то процессы идут, это и называется подкоркой. у женщин вот это мозолистое тело гораздо толще, чем у мужчин. У них большое количество связей, больше вот этих кабелей, чем у мужчин. Поэтому представьте себе, вот если бы каждый из нас отдельно собой представлял нервную клетку. Если бы у меня была связь, например, через Женю и дальше через всех вот этих людей до Дениса, то для того, чтобы мне достучаться до Данила, мне бы пришлось связаться со всеми вот этими людьми. И время задержки вот это вот на передачу сигнала, оно занимает какой-то конечный интервал. Если же бы у меня была связь отдельно с Евгением, отдельно с Данилом, отдельно, как вас зовут, с Максимом, то тогда скорость извлечение информации из памяти у меня была бы существенно выше. По этой причине, запишите себе, умственные способности человека зависят от количества связей между нервными клетками. Не от количества, собственно, мозговых клеток, а от количества связей между нервными клетками. Есть интересные факты, связанные с мозгом. Например, мозг Тургенева весил 2014 граммов, когда средний мозг мужчины весит где-то грамм 600. Мозг Анатолия Франца весил немного больше, чем килограмм. Там килограмм 13 граммов, предположим. Оба эти человека отличались незаурядными умственными способностями. Хотя понятно, что количество мозгового вещества у Анатолия Франца было существенно ниже. В одном из университетов в Америке хранится в формалиновом растворе в банке мозг Альберта Эйнштейна. И когда одна исследовательница получила разрешение на то, чтобы кусочек коры взять, покрасить солями серебра и посмотреть в световой микроскоп, она обнаружила, что количество связей между нервными клетками в среднем в 4 раза выше, чем у высоко развитого, интеллектуально развитого человека. А это означает, что для того, чтобы господину Эйнштейну нужно было бы вспомнить какую-то вещь, проходили, скажем, там миллисекунды, в отличие от того, что другой человек бы думал там секунд 30, вспоминая, проводя параллели между какими-то явлениями и событиями. Вот это интересно. И смотрите, что происходит, если сравнивать женщин и мужчин. Женщина может держать под мышкой ребенка, суп варить в кастрюле, помешивая там, да, ложкой, тут же отвечать на телефонные звонки, слушать музыку и пытаться еще изучать английский язык там на каких-то кассетах. Возможно такое. Обычно же мужчина действует по-другому. Если он вцепился во что-то одно, он уже остального не замечает. Говорят, хоть кол на голове тиши, уже ему все равно. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Мужчины обычно большего достигают, потому что они вцепятся во что-то одно, остальным могут пренебрегать. Но с другой стороны, они немножко меньше раздражителей могут уловить одновременно. То есть, например, мужчин проще ограбить, у них меньше развита подозрительность. Да, подозрительность у женщин развита существенно больше. С этим же самым связывают и то, что у женщин лучше развита интуиция. Потому что женский мозг, как компьютер, в состоянии проанализировать сразу гораздо большее количество факторов, чем мужской. И мужчина видит так, вроде приличный человек, там вроде как все нормально, рекомендации хорошие. А женские мозги говорят, нет, что-то здесь не то. Поэтому даже все руководства по финансам рекомендуют банкирам, прежде всего, прежде чем вложить куда-то деньги, советоваться со своими женами. Уровень интуиции и подозрительности у женщин развит лучше. Каким же образом нам увеличивать количество связей между нервными клетками? Единственным способом – постоянно думать, постоянно читать, постоянно нагружать сознание, и как это ни ужасно, постоянно зубрить. Запишите себе, чем больше я зубрю, тем проще мне зубрить. Это как мышцы, которые накачиваются. Если кто-нибудь видел руки и ноги, которые достают из-под гипса, вы обращали внимание на то, какие они плоские, усохшие, скрюченные, сморщенные. Никакие, жесткие, неприятные. Там деформированные суставы. Так вот, с мозгами происходит то же самое. С мозгами, которые не используются. Ленивые люди говорят, скажите мне какую-нибудь такую диету для мозга, чтобы я мог что-нибудь есть, чтобы быть умнее. Рассмотрим, что вообще можно на эту тему сказать. Иногда студенты стимулируют себя таблетками. Есть вот такой препарат, который называется ноотропил. В переводе это название означает «движение ума». Группа ноотропов, которая содержит большое количество разнообразных веществ, избирательно стимулирует умственные способности, а главным образом влияет на функцию памяти. Ну, что из себя представляет этот препарат? Красно-белые капсулы, на которых буковка N черненькая. Если раскрутить, там мы увидим кристаллы нескольких разновидностей. Там есть глюкоза. Но не для того, чтобы там мозг подпитать, а просто вместе с глюкозой это вещество быстрее попадает в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер. Помогать начинает далеко не сразу, как валерьянка, валерьяночку принимаешь, да, и нервишки сразу успокаиваются. А для того, чтобы подействовал ноотропил, нужно время. Когда человек принимает 2 капсулы 3 раза в день, не раньше, чем через месяц будет выражен клинический эффект. Есть внутривенные формы ноотропила и алкоголики. У алкоголиков проявляется, проясняется сознание прямо, что называется, под иглой, когда ноотропил вводит внутривенно, они, значит, мозг начинает проясняться, глаза открыл, родных узнает. Действительно, вот человек, который изобрел этот препарат, его звали Жиурджиа, почти Борджиа. Читали, возможно, детектив под названием «Перстень Борджиа». Там был перстень с иголочкой, когда при рукопожатии можно было впрыснуть яд, и человек умирал. Так вот, этот господин по фамилии Жиурджиа изобрел ноотропил. Идея великолепна, побочные эффекты очень скромно выражены. Во всяком случае, бабушки, которые забывают родных и близких, уже не осознают вообще самих себя, они при приеме ноотропила эдак месяц на второй, на третий делаются существенно получше. Если вы хотите во время сессии или напряженного жизненного периода себя простимулировать, то принимать ноотропил нужно начинать за месяц. К побочным эффектам относят перевозбуждение. Иногда, это не часто, но случается. Может слегка ухудшиться сон, но голова будет однозначно соображать лучше. Еда. Оказывается, что мозг очень любит рыбу и вообще продукты моря. Вот большое количество компонентов нервной ткани состоит из так называемых фосфолипидов. Фосфолипиды – фрагменты жировых клеток, которые очень интересным образом устроены. Вот если посмотреть на мембраны нервных клеток, жировые компоненты с очень сложными углеродно-водородными структурами, где в состав белков могут входить компоненты с остатками фосфорной кислоты. И вот большое количество фосфолипидов содержится в рыбе, поэтому если выбирать между мясом и рыбой, нужно всегда предпочитать рыбу. Мозг вообще немножко слегка светится, в нем большое количество фосфора, но не до такой степени, как звездочки на обоях в темноте, которые подсвечены, но все-таки что-то в этом есть. По поводу любви к морепродуктам действительно можно долго распространяться, потому что морепродукты содержат в большом количестве, например, йод. А йод является компонентом, который входит в так называемые трийод-тиранин и тетрайод-тиранин. Это белки, содержащиеся, вырабатывающиеся в щитовидной железе, гормоны щитовидной железы, которые стимулируют обновление всех тканей, жизненный тонус, умственную работоспособность. И вообще без йода ни один жизненно важный нормальный процесс не пойдет. И вы знаете, что в эндемичных районах, где недостаток йода, рождаются дети-кретины, умственно отсталые, там о памяти уже речи вообще не идет. Они мычат и с трудом различают себя. А когда человек взрослый, сформировавшийся нормально, не получает достаточное количество йода, он начинает тупить, тормозить, появляется вялость, в народе это говорят, квелость, апатия, депрессия. Это не значит, что если вы капельку йода там капнете в стаканчик с водой и прополощите горло, вам резко станет лучше, но если йода не хватает, однозначно восполнять его запасы нужно. Радует здесь то, что щитовидная железа в состоянии накапливать йод и потом порциями выделять его столько, сколько нужно. Может там на полгода запастись и сидеть тихонечко. Морская капуста. Морская капуста содержит достаточное количество йода. Если вы будете щепотку, даже не любя там этот продукт, в раз в неделю есть, вы простимулируете очень много жизненно важных процессов. Плюс, конечно, макро- и микроэлементы, которые восполняют все необходимое в нашей плазме крови. Мозг очень любит орехи грецкие. И, может быть, специфический такой юмор присутствует здесь, в природе. Вот как вы объясните конвергенцию, совпадение растительной и животной форм жизни? Для меня здесь однозначно то, что почерк Творца, Господа Бога, он проявляется во всем. В растительных и в животных формах. Никакими эволюциями вы никогда в жизни не объясните, почему строение, например, бронхиального дерева легких, это практически один к одному силуэт сгнившего осенью листа, у которого перемычки все прогнили, остается вот этот узор. Любой лист возьми, по тем же принципам идет ветвление. Или, например, вид рек из космоса, это практически вид наших сосудов вот здесь на запястье, одни и те же принципы, узоры и рисунки. Бородавки очень многие по форме напоминают камни, которые кристаллизуются. Да, плюс возьмите цветную капусту, никак ты не объяснишь совпадение каменной формы жизни, биологической растительной и биологической животной. А мозг, если отломать половинку у грецкого ореха, фактически мы получаем модель двух больших полушарий, И у нас есть даже, если нарисовать, мозг вообще в профиль похож на боксерскую перчатку. Это словно юмор жизни. Вот здесь вот у нас находится мозжечок, здесь продолговатый мозг, и дальше спинной мозг. Настоящая боксерская перчатка, улыбающаяся. Ну что, мол, типа, хочешь получить? Вот здесь у нас торчат глаза, и говорят, что глаз – это кусочек мозга, вынесенный на периферию. Извилины, борозды и то, что мы видим, это складчатость структуры головного мозга, придающая большую поверхность, чтобы было больше контактов. И вот грецкий орех, даже основные доли просматриваются мозга, фактически один к одному, лобные, теменные, затылочные и височные. Грецкий орех входит в Книгу рекордов Гиннесса по содержанию витамина С, это мощнейший антиоксидант, в нем витамина С больше, чем в моркови и лимоне вместе взятых, по растительному белку и по многим другим компонентам, например, у него очень ценное ореховое масло, которое содержит непредельные связи между ядрами углерода, которые снижают риск заболевания атеросклерозом. Александр Македонский не знал, конечно, этих вещей, но он, видно, пользовался советом древних о том, что надо завтрак съедать самостоятельно, обед разделять с другом, а ужин отдавать врагу. И вот на завтрак он плотно ел какое-нибудь что-нибудь мясное, эдак, знаете, там, яичницу такую хорошую, кофе не пил, правда. А на обед он ел несколько грецких орехов и ложку меда для того, чтобы не утруждать свой кишечник, а к мозгам все необходимое поступало бы. Мозг – это вообще страшный потребитель, эксплуататор. Эксплуататор нашего организма, потому что ноги ходят туда, куда хочет мозг, руки делают то, что хочет мозг, почки, печень, кишки и сердце работают на то, чтобы выкачивать все ценнейшие вещества и обезвреживать яды, делать нормальный состав крови и гнать его в мозг. То есть человек – это, в принципе, мозг на ножках с ручками, и ваша задача – полноценно поставлять топливо именно мозгу. Есть так называемый посольский бутерброд – это кусочек сыра и ломтик лимона. Почему? Значит, лимон, запах цитрусовых, стимулирует процессы улучшения внимания, как ни парадоксально. Японцы в цехах по сбору японской аппаратуры распыляют запах цитрусовых. Это снижает процент ошибок на 10-15%. Нормально? Вот это удивительно. И сыр содержит в себе тирамин. А тирамин – это предшественник норадреналина. Вы наверняка слышали такое вещество, как адреналин. Оно похоже на норадреналин. А норадреналин – это медиатор, которым нервные клетки стреляют друг в друга. Они разговаривают. Мы разговариваем словами, а они разговаривают такими веществами, как адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ацетилхолин. Например, мне нужно что-то сказать Данилу. Я беру несколько там капелек адреналина, вышвыриваю. Данил все это поглощает в себя, нервная клетка осознает, что мне что-то сказали, и возникает электрический импульс нервный. Так вот, в сыре содержится тирамин, из тирамина норадреналин, поэтому кусок сыра, долька лимона, и ближайшие 2 часа вы просто будете умственно работоспособны, как папа Карло. В опытах на студентах показано, что чашечка кофе изрядно стимулирует умственные способности, меньше допускают ошибок, выше процент сосредоточения, быстрее решают задания, а вслед за пиком активности наступает пик тупизны. То есть люди начинают... Почему? Потому что кофеин способствует тому, чтобы нервные клетки отдали весь ресурс, отдали весь норадреналин, а потом уже нечего сказать, понимаете? А? У каждого по-разному, знаете, у каждого по-разному. Через 10-15 минут, через 20 минут начинается активизация. Полчасика поработал нормально, в зависимости от того, никто не скажет, насколько у вас хватит вот этого мандража активного, да? У некоторых начинается вообще полное рассредоточение, скачка идей, они вообще не могут сосредоточиться, таким людям кофе вообще пить нельзя. Считается, что 2 чашки кофе в день – это уже кофеиновая зависимость. Кофеинизм это называется, способствует выдаиванию нервных рецепторов и измождению мозга. Поэтому кофе – это, конечно, прекрасный напиток богов, но не надо больше 3-4 чашек в неделю, потому что мозг это не любит. Перепады постоянные. Красное вино столовое с маленьким процентом алкоголя способствует тому, чтобы растворять жир, который прилип к сосудам изнутри. Жировые бляшки, их называют бляшки склероза. С 5-летнего возраста у маленьких детей начинает развиваться этот ужасный процесс, атеросклероз. И если 80-летнюю старуху разрезать, взять у нее аорту, разрезать ножницами, то аорта — это крупнейший сосуд, огромный, из сердца идет по всему вдоль позвоночника, от него ответвляются все остальные сосуды. Он будет хрустеть, потому что жир, который пропитал эту артерию, пропитывается мелом, карбонатом кальция, и все мелкие сосуды забиваются. Отсюда сиди, сынок, я сам открою, забывание основной информации и полная неработоспособность. Красное же вино растворяет этот жир. Слышали, подобное растворяется в подобном. И когда люди солью посыпают жировые пятна, я не знаю, чем они думают, то, что это бесполезно. Нужно не солью посыпать, а спиртом оттирать. Поэтому алкоголики умирают, конечно, полными даунами. Плевать, что умер дебилом, печень развалилась, зато сосуды чистые. И вот если находить некий оптимальный баланс между этими процессами, чтобы печень не разваливалась, мозги не тупели от того, что спирт, он же разрушается до уксусной кислоты, и мозг отравляется этим. Маленькая порция. Вот примерно такой, меньше такого, чем даже полстаканчика вот такого красного вина с процентом 7-8 градусов оборотов алкоголя два раза в неделю. Если чаще, это уже вредно и печени, и мозгу, и сердцу. Если же вы будете выдерживать эту дозу, плюс, даю вам рецепт богов, жевать и съедать 10 виноградных косточек в неделю. В неделю. У вас окислительно-восстановительный процесс в нервной ткани и в артериях, питающих головной мозг, будут великолепно идти. Плюс не будет развиваться со временем катаракта. Из виноградных косточек был получен мощнейший антиоксидант, который входит в состав очень дорогостоящих препаратов, восстанавливающих зрение при катаракте. То есть эти препараты восстанавливают прозрачность структур глаза. Но ведь это же не избирательно действует только на глаз, это на все действует. Поэтому, если, кстати, кто курит из вас? Вы уже бросили, вы покуриваете. Нет? Очень хорошо. Вы курите? Ой, какие молодцы. Потому что люди, которые курят, они отупляют свой мозг. Курение вызывает импотенцию раньше лет на 10, потому что сосуды известного органа спазмируются. Ну и плюс куча всяких шлаков и токсинов жутких выпадает в мозги, и память просто отшибает. Отшибает. Что какие? Да ладно, тяжелых металлов одних сколько. Бенспирен один чего стоит. Пожалуйста, курильщики в 256 раз чаще страдают раком легкого. Ну, это ладно, понимаете, кому суждено сгореть, тот не утонет, а вот импотенция – это вещь столь же, наверное, неприятная, да? Хорошо. Итак, еще раз. Значит, всегда предпочитаем морепродуктам, чем тому, что мычало, бегало и так далее, рыло землю. В плане вредности очень вредно такое мясо, как мясо свиньи, потому что оно очень жирное и содержит то, что называется холестерином. Сало – это вообще смерть для сосудов. Вот то, что… Как узнать жир, который вреден? Вот когда застывает при комнатной температуре белое, вот это все белое, именно в таком белом виде, твердом, будет сидеть в ваших сосудах и цепляться на тромбы, забивать просвет, и с каждым днем все тупее, 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 потому что кровь не поступает к клеткам, и клетки, к которым не поступает кровь, просто дохнут пачками. Поэтому сковыривайте этот жир, не ешьте жировые прослойки, если едите ветчину, ой, прям мяско захотелось, значит, начинайте эти жировые корочки всякие, сальце, мальце, это все выкидывать, вот. Ну что ж, зато дольше, лучше подольше прожить и лучше соображать, да? Смотря на каком западе. Одаренных? У них одаренность в одном направлении развита. В каком? Где хохол прошел? Там еврею места нету. Вы говорите, тут золото на земле валяется. Чего же вы его не подберете? А кто говорил, что они такие? Хорошо. Если брать Хохляндию. В Хохляндии много едят красных овощей. Это свекла, это помидоры, это морковь, это болгарские перцы. Это то, от чего украинские борщи делаются красного цвета. Все, что красного цвета, оно содержит каротины. Это предшественники витамина А. А витамин А обладает мощнейшим восстанавливающим действием на сосуды, противораковым эффектом. И считается, что если бы красные борщи не ели в таких количествах, то после облучения в Чернобыле там не то, что телята с крыльями должны были рождаться двухголовые, там вообще там, то есть уровень вреда, который был получен при таком облучении, просто несопоставим с теми дозами облучения, которые были как раз благодаря вот этим красным украинским борщам. Поэтому они чуть-чуть себя спасают этим самым, но если бы сало они жрали поменьше, атеросклероза у них было бы меньше. В опытах на крысах показано, когда крысам скармливают сало, они дохнут на несколько лет раньше и тупеют просто на глазах. Безусловно, в атеросклерозе имеет значение и наследственный фактор, но диета не может не влиять, и я не сторонник диет, просто не надо ни в чем фанатизма. Не надо жрать сало и жирное в таких дозах, в которых некоторые люди себе это позволяют. Вот они там любят хрустящие корочки, зажаристые там эти всякие штучки. Ну, иногда там себе можно позволить, но когда это постоянно и хронически, то эти люди теряют память со страшной скоростью. Итак, что из вредного мяса? Это свинина, это баранина, она очень жирная. Это гусь, утка. Более или менее диетическая, никем не любимая, жесткая говядина. Но надо брать мясо молодых бычков, и тогда оно будет мягче, да. Относительно диетическим мясом является индейка. В ней мало холестерина, и она всегда была дешевой до тех пор, пока не обнаружили как раз вот ее такую некую элитность. После этого в Америке она резко подорожала, и стали ее есть только богатые дяденьки. Американцы, кстати, во всем подходят с фанатизмом ко всему. Я знаю одну американку, которая услышала, что в макаронах нет холестерина, она теперь ест только макароны, уже пятый год, это просто без слез не взглянешь на нее, но зато без холестерина. По поводу растительных масел, очень важную вещь скажу, вот когда вы видите растительные масла в магазинах, и там написано «осветленное, не воняет», значит, на сковородке не подгорает, у меня это вызывает опасение и подозрение, как это? Масло должно вонять маслом, семечками, а если оно не пахнет маслом, это уже странно, более чем. Почему? Потому что темное и осадки содержат витамины и все самое ценное. Вот это все забирает лакокрасочная промышленность и забирает парфюмерная и косметическая промышленность Франции в дорогие французские парфюмерные вот эти все дела. Как раз таки и вытягивают компоненты масел. А то, что остается осветленное, и то, что не пахнет и не горит, понимаете, и в воде не тонет, в огне не горит, оно-то как раз продается для стран третьего мира, к которым сейчас стали уже относить и Россию, чтобы дауны покупали. И реклама их всячески убеждает, потому что масло не должно пахнуть. А если оно пахнет, то это кретинизм. Уже это не элитно, понимаете, масло покупать. И вот и получается парадокс. Рафинировали, очищали, оно еще и дороже может стоить. Надо брать ставропольское масло или какое-нибудь кубанское, темное, с осадочками теми самыми на дне, подсолнечное. Очень хорошо оливковое, соевое масло, они еще более ценны, но для вкуса, это уже на любителя, не каждому приемлемо. В чем ценность этих масел? Опять же, по принципу, подобное растворяется в подобном. Эти масла великолепно растворяют атеросклеротические бляшки, и сосуды даже, ну, в общем, молодеют на глазах под их влиянием. Одна ложечка чайная такого масла в день, это, в принципе, профилактика атеросклероза, с которой мало что может по силе своей по убойности сравниться. Растительные масла размывают склеротические бляшки, а животные выращивают, кроме одного единственного исключения. Рыбий жир – это животный жир, который растворяет бляшки атеросклероза еще эффективнее, чем растительные масла. Поэтому если вы будете есть гранулированный рыбий жир в каких-нибудь там капсулах желатина, это будет очень классно. Спрашивают, сколько? Много не будет. Ложку чайную этих гранул в день хотя бы 3 раза в год по неделе курсами, и ты будешь просто огурец, можно сказать. Тебе золотой конек не понадобится в зрелом возрасте. Все у тебя хорошо будет. Сосуды, главное, чтобы чистыми были. Да. Ну, понимаете, во-первых, надо брать дорогие сорта, чтобы хорошо было очищено, чтобы качественно нормальная выдержка была. Чем хорош коньяк, там тоже частенько содержатся компоненты жженых косточек виноградных, в которых есть антиоксиданты. Можно долго оправдывать себя по поводу того, что, ой, это полезно, там компоненты трав, мурав, там дайте мне бальзам Битнера, там уже помочь-то нечем. Все созрело, да. На самом деле спирт разваливается до уксусной кислоты и ацетона. И когда алкоголик воняет в общественном транспорте вот этими перегаром, и пот у него даже пахнет вот этими вещами, этими шлаками, это как раз уксусная кислота и ацетон, которые, пройдя через клетки его тела, выделяются и с легкими, и со слюной, и с потом, и с мочой, и со всеми испарениями тела, и придают запаху вот такое зловоние. Представьте себе, что будет, если ацетон попадает в мозг. Он растворяет контакты между нервными клетками, потому что алкоголики тупеют, у них теряется память. И любой алкоголь в любых дозах для мозга вреден, если речь не идет о вот этих вот половинке стакана там красного столового вина сухого два раза в неделю. Все, что больше этой дозы, водка – это смерть. Даже кружка пива средняя по размеру – это 1000 нервных клеток. Она убивает 1000 нервных клеток. Понятно, что у нас миллион миллионов, но может погибнуть 1000 функционально важных. И 1000 нервных клеток – это именно то количество, которое дохнет в нашей голове каждый день после 25-летнего возраста. Поэтому кружка пива – это состариться еще на сутки. А сигарета – это прожить на 14 минут меньше. Вот. Очень здорово, конечно. Ну, что такого интересного рассказать из сплетен? Значит, тренингами с вами позанимается моя коллега, а я вам свою вот лекционную часть сейчас все-таки хочу досказать. Мозг – это странный орган. Странный очень. И, опять же, чтобы не быть голословной, книгу рекордов открываем. Там указано два типа. Один шел под насыпью. Железнодорожный, металлический прут вот такого диаметра слетает с вагона, пробивает лобную кость, выходит через один глаз. В общем, половину лобных долей, лобной доли с одной стороны разрушает. Человек не только не погиб, он даже не стал неполноценным. Он просто стал ходить с повязкой на глазу, и у него слегка там в 40-летнем возрасте появилась некоторая раздражительность по сравнению с тем, что было до этого. Второй типаж плыл в барке и очень неудачно встал. Там было мощное течение, он не рассчитал, с какой скоростью эту барку несло. Барку занесло под острый край моста, он как раз встал. Ему просто снесло сантиметров так 6 башки. Фактически срезало, ампутировало большие полушария мозга. Этот человек самостоятельно оказал себе помощь. Вот, наложил повязку. Завещал свое тело науке, жил еще долго и счастливо. У него были там небольшие головные боли, но не было даже признаков умственной отсталости. Это более чем странно. Иногда вскрывают людей и обнаруживают, что нет мозжечка, в принципе, как органа. Однако никаких признаков мозжечковой атаксии не было. Человек не промахивался никогда в жизни, ходил нормально в косяки дверные, попадал, не промахивался на стуле, не было проблем. Вот мозжечковые пробы, которые с алкоголиками проводят, да, закрыть глаза и попробовать достать до кончика своего носа. Попробуйте. Закройте глаза и достаньте кончика своего носа. А, вот некоторые промахиваются. Подождите. Значит, потом вторым пальцем. Потом третьим. Потом четвертым. Ага, и причем желательно вот с такого расстояния. А попробуйте, это интересно. Закройте глаза и мизинцем попробуйте мозжечковую пробу. Вот я уже промахнулась один раз. О, видите, вы что ж, получается, вы кончик носа не можете свой найти. Оказывается, что наше тело может обучаться. Вы 2-3 раза промахнетесь, а потом начнете находить. Если еще при этом сделать с открытыми глазами, запомните это, как это. А потом уже будет проще, да? И главное, вначале с разгона, а потом уже, когда при приближении, это называется тремор цели. Вот когда нарушаются эти процессы, алкоголик делает движение к предмету, потом, а уже вблизи самого предмета начинаются вот эти шатания. Это мозжечок, мозжечковые нарушения. И он пьянеет, кстати, первым. Поэтому начинается вот это все. Очень интересно. Получается, что... Да, есть еще интересная парочка историй, когда Людовик там какой-то, это исторически интересный факт, поймал человек эдак 30 дезертиров, они стали там военными преступниками, ходили по дорогам, людей грабили, у них был предводитель. Он их поймал, приговорил к смертной казни и сказал: так, граждане дорогие, я вас всех через повешение, вот, либо через отрубание головы, сами выбирайте. Ну и предводитель выбрал через отрубание головы. Вот как-то модно же было последнее желание, там что у вас, какое последнее желание, кто закурить, кто там весточку домой послать. А он говорит: вот мое последнее желание такое, вы поставьте строй моих солдат передо мной, и пусть стоят они родименькие, а вы мне перед ними поставьте плаху, я встану на колени, голову на плаху положу, вы мне голову отрубите, а я вскочу и побегу. И говорит: скольких солдат пробегу, тех помилуйте. Ну, народ всегда любил шоу, тем более такое кровавое. Сказано, сделано! Давайте, курица же бегает без головы, но кругами, вот мы и посмотрим. Значит, ставят его на колени, голову на плаху, голову отрубают, качан головы в сторону, а он вскакивает с колен, бежит весь этот строй солдат, и в конце последнего солдата падает замертво. В конце этого строя. Леша, там в записи не в конце солдата, а в конце строя, пожалуйста, исправь. Вот. Теперь это все можно оставить, и получилось пикантное, да, окончание моей речи. Так вот, конечно, там все свят, чур-чур-чур, там нечистая сила, но помиловали всех этих солдат, а объяснения этому факту не нашли. Вообще, с медицинской точки зрения, это невозможно, чтобы без центральной нервной системы, ну, понятно, что спиной мозг остался, а центральная нервная система – это спиной плюс головной, но без головного мозга вообще невозможно, чтобы овощ совершал координированные сложнейшие движения и добежал до последнего солдата. Был также случай, описанный во время Великой Отечественной войны, когда отряд партизан шел с секретным заданием, и разорвалась бомба, описывал солдат, когда, не знаю, там лейтенант или старшина, он говорит: на моих глазах с взрывом снаряда, то есть куском или осколком, сносит голову моему командиру, он стоит, голова, значит, ну, естественно, это тело все покрывается кровью, и он, головы уже нет, но он разрывает на себе китель и достает из какой-то там подкладки всю также окровавленную карту, место назначения, куда они идут, и с зажатой вот этой картой падает замертво. Ну, вот такое вот свидетельство сохранилось. С одной стороны, вот когда какой-то процесс, там, опухоль, кровоизлияние или травма разрушает кусок мозга, то это сказывается на функциях. С другой стороны, иногда что-то разрушается, на функциях не сказывается. С третьей стороны, иногда мозг совершенно целый. Посмотрите, например, психиатрия, кем занимается. Мозг абсолютно интактный, никаких нарушений найти не могут. Доли все целые, все в порядке. Вроде бы. Что у них болит? Душа болит. Какая такая душа? Почему они душевно больные? Что это значит, сознанием тронулся? То есть мозг целый, а вот нарушения какие-то присутствуют. Говорят, иногда интактный, незатронутый мозг. Вывод можно сделать простой. Что мозг штука непознанная, и он является где-то чем-то на границе между физическим миром, материальным и нематериальным. Это гигантский передатчик сложнейший по улавливанию идей, мыслей, откровений, каких-то открытий научных. Ведь не секрет же, что мысли-то они витают в голове. Человек иногда раз идет, подумает о ком-нибудь, а человек из-за угла выворачивает. Или, например, подумал, раз вспомнил: алло, я как раз тебе собирался звонить. Вот эти вот странные вещи, то есть мозг это не просто кусок вещества, это нечто, какое-то странное что-то в пространстве, что совершенно великолепным и непонятным образом может, если одна часть разрушилась, вторая ее часть может взять на себя функции этой части. И в институте Поленова одному мальчишке удалили во время операции центр речи, он нетипично располагался, он все понимал, ничего не мог сказать. Ему удалили эпилептический очаг, который находился поблизости с центром брака. Конечно, родители в шоке, если раньше просто рука тряслась от эпилептических припадков, то теперь ребенок говорить перестал. Однако же лечащий врач в течение месяца умудрилась восстановить ему речь. Как это возможно, если у него центра речи нет? Ведь четко показано, если идут кровоизлияния в эту область, человек лишается речи, значит, эта область отвечает за речь. Но как так получилось, что область удалена, а он заговорил? Вот подобными феноменами мозг славится, и у него поистине неисчерпаемый запас возможностей. Ваша задача его всячески нагружать, использовать, тренировать, запоминать имена, запоминать цифры, телефоны, тексты, чтобы не тупить перед людьми по бумажке, как говорил Петр Петр I, дурь каждого должна быть видна, поэтому повелеваю всем говорить без бумаги. Выходите и говорите без бумаги, как минимум половину внимания аудитории вы уже завоевали тем, что у вас перед вами не лежит шпаргалка. Да не шпаргалка, это расписание. Расписание. Все, сейчас перерыв, после перерыва будет тренинг. Спасибо.